В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Война России с Украиной продолжается. Каковы военно-политические прогнозы? Об этом мы сегодня поговорим. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Итак, на связи у нас сегодня политолог Василий Жарков, и с нами будет военный эксперт Игорь Левин. На этой неделе Украина вновь подвергалась серии ракетных ударов. 1 ноября Россия атаковала более 50 населенных пунктов Украины. 2 ноября были отдельные атаки дронов, в том числе и были ракетные удары по Одессе. Игорь, ну вот, добрый день, хотя трудно такие дни называть добрыми. Вот эта бесконечная ракетная и дроновая война продолжена Кремлем пока в том же ключе, как и раньше. Но есть ли что-то новое и какой-либо вот смысл военный в этой операции виден или нет?
Нет, чисто военного смысла здесь нет, конечно же. Это террор. Более того, даже Путин уже официально заявил на самом высоком уровне, что они били по энергетической инфраструктуре Украины. Это подтверждено потом было их военным командованием. То есть это уже не какие-то там домыслы или спекуляции. То есть это официально ими заявилось. Зеленский как раз от вчера или позавчера уже официально объявил, что 40% энергетической инфраструктуры Украины по обеспечению электроснабжением повреждена или уничтожена. И это уже сказывается на гражданах Украины. У нас есть уже неверные отключения, а уже во многом хаотичные порой иногда. Где-то верные, где-то это хаотично происходит. В самом Киеве были места, где не было электричества и 12 часов, ну и так далее. Вот, то есть, да, это целенаправленно, это против граждан. Идея в том, чтобы гражданам Украины сделать максимально невыносимые условия, чтобы они надавили на Зеленского и заставили его сесть за стол переговоров с Россией. То, чего больше всего хочет Путин сейчас, переговоров с Украиной, с Зеленским и за фиксирование статуса КВО.
Хорошо, Василий, ваш взгляд, чего пытается добиться Путин? Ну вот похоже, что он действительно видит, что не в силах победить на поле боя. Возможно, решил ее заморозить, создать гуманитарный кризис, аналогов которого не было лет 70. Расчет, вот, видимо, на то, что население от обстрелов устанет. Есть ли какие-нибудь в истории примеры, чтобы вот подобные действия приводили к политической дестабилизации? Мне вот кажется, что нет, но, может быть, вы что-то вспомните, или это нереально?
Вы знаете, во-первых, я согласен с тем, что, конечно, речь идет о попытке принуждения к мирным переговорам. Это действительно так. Что касается аналогов, то я, честно говоря, не вижу. В этой войне очень много таких вещей, которые не имеют аналогов. Начиная с паники столицы страны-агрессора в первую неделю после начала войны. Такого никогда не случалось в мировой истории. И заканчивая этими вещами, потому что, на самом деле, ведь нужно понимать, что массовое применение подобного рода вооружения было еще невозможно, на самом деле, некоторое время назад. Поэтому у нас вообще-то не так много примеров подобного рода войн. Вот. Поэтому я не знаю, я не вижу здесь каких-то исторических аналогий. Может быть, пока тоже до этого далеко, если эта война будет продолжаться слишком долго, она будет сопоставима, например, с ирано-иракской войной. Но я не готов сейчас об этом говорить, потому что прошло не так много времени, чтобы мы могли бы подобные аналогии проводить. А с другой стороны, конечно, это уже не война за Фолклендские острова, это что-то большее. И это, скорее всего, отдельный, достаточно уникальный кейс.
На ваш взгляд, вот эти ракетные удары Путина дают ли так называемый обратный эффект? Увидим ли мы вот сейчас как бы ответное увеличение поставок оружия Украине, европейских и американских, например?
Не, ну мы уже это видим. Смотрите, АРСТ уже на территории Украины и работают, причем хорошо работают. В то время, как я напомню, речь до начала ракетного террора шла про зиму, к концу года. Немцы должны были их поставить. Видимо, процессы были ускорены. То же самое с американские системы ЗРК. Уже известно, что к двум этим системам заканчивают подготовку украинские экипажи, вот, операторы. Мы знаем, что в СМИ такая информация поступает всегда с задержкой. То есть часто, когда в СМИ становится что-то известно, скорее всего, оно уже разворачивается где-то. И, возможно, когда сейчас я это говорю или когда выйдет этот эфир, возможно, будут считанные дни, а может быть, уже и они разворачиваются. Все эти процессы, конечно же, их ускорение, оно связано в том числе и там, с передачей иранского оружия, с ракетным террором, ну и так далее. То есть, конечно же, прямая связь здесь есть. Плюс, это же не только два НАСАМСа, там заявляется 8 всего, причем их производят, насколько если я не ошибаюсь. То есть это не какие-то там из запасов, это производится именно для Украины. В том числе и АРСТ будут еще поставки. Вот, да, это связано напрямую вот с недавними событиями.
Ну, а эффективность действий украинской ПВО достаточно высока сейчас?
Смотрите, никакая система ПВО, ЗРК, даже каким-нибудь тот же Израиль с железным куполом, хваленным там, ракетами ХЭЦ, не может закрыть на 100% небо. Даже в Израиле какие-то ракеты пролетят и упадут на территорию, и могут убить гражданских и так далее. То есть это говорит о том, что у вас никогда не будет достаточной эффективности. Если вы рассматриваете эффективность как защиту гражданских, пока есть война такого масштаба, беспрецедентного, ну вот тотальная фактически во многим аспектам, тыла не существует сегодня, в 21 веке. Вот, где бы вы ни находились, даже на городах Западной Украины, есть вероятность, есть шансы, что что-то по вам может прилететь. Эффективность в целом растет. Мы видим отчеты официальные как раз Генштаба Украины о сбитии. Вот я на связи, в том числе с военными украинскими, я знаю, что да, это, эти отчеты можно доверять, потому что действительно эффективность растет. Помимо систем, про которые я уже упомянул, которые поступают на территорию Украины и разворачиваются, развертываются, растет и опыт украинских операторов. Но тоже нужно понимать, что с каждой новой сбитой целью, с каждой новой волной, скажем, дронов «Камикадзе» остановленной, растет и опыт операторов, а значит, они будут еще эффективнее действовать. То есть суммарная эффективность растет. Кстати, вот Зеленский ведь заявил, что между Украиной и Израилем официально начинается сотрудничество в вопросах обороны и разведки, и как раз там Израиль предлагал сделать одну единую сеть, которая объединит все системы ПВО Украины. Это очень разные системы. Там С-300 советская, которая уже там десятки лет, или АРСТ, которая одна из лучших вообще в мире и фактически не имеющая аналогов, как там некоторые любят говорить. Вот, то есть это совсем разные системы. Разные операторы, там, разные, ну, разные, два разных мира абсолютно. Вот. И объединить это все в одну единую сеть, это, конечно же, тоже увеличит синергию вот, всей вот ПВО и ПРО Украины. Вот. Поэтому да, эффективность растет, несомненно.
Я, кстати, обратил бы внимание, что и Испания сегодня сообщила о предоставлении тоже ракетного, зенитно-ракетного комплекса, так что это дополнительная, видимо, помощь идет. Но вот у Москвы тоже есть союзник, по данным CNN и BBC, Иран готовится передать ракеты России баллистические малой дальности, класса «Земля-Земля» и какие-то новые ударные беспилотники. Ну а здесь возрастает ли опасность для Украины вот как раз по этим ракетам? Потому что говорили, что у России ограниченный запас ракетного оружия.
Да, речь идет о ракетах «Фатах-110» из «Ульфакар». Да, это опасность, которую игнорировать ни в коем случае нельзя. Это ракеты, которые летят там, от 300 до 700 километров, полтонны вес, они успеваемые, это не глупые болванки. Поэтому это да, это очень серьезно будет подспорье для ракетного террора. Неизвестна их точность, то есть нам, иранцы нам ТТХ не показывают, там по разным оценкам, от 10 метров у них разлет до 70 метров. Это очень разные как бы, показатели. 10 метров, это значит, они действительно могут поражать конкретные цели. 70 метров уже нет, это действительно больше оружия террора. То есть вы целитесь в один объект, а прилетает в другой, в соседний дом, например, тогда гражданский какой-нибудь. Вот. Но так или иначе, неважно, какой у них там будет разлет, это мощное оружие. Уже и как раз спикер ВВС Украины прямо заявил, что ПРО Украины на сегодняшний момент не может вот с таким вызовом вот, бороться в полной мере, поэтому это действительно опасно. То есть такие ракеты смогут они использовать суммарно вместе с дронами «Камикадзе», в то время как украинское ПВО работает по этим простым вот таким вот путешествиям, эти летающие мопеды, как их называют, ракеты запросто преодолевают все эти вот эшелонированные вот, элементы ПВО Украины и наносят удары. Я почти уверен, что такие как раз удары будут зимой, когда будет максимально тяжелая ситуация, вот, в плане там, погодных условий, температуры и так далее, и так далее. Вот, и будет попытка действительно максимально еще больше нажать на украинское общество. Вот, возможно, даже удары будут более масштабные, чем те, которые были 10 октября. Вот. Мне кажется, что 10 октября это была такая пристрелка. То есть они примерялись и смотрели на реакцию общества. Вот. А основные удары они готовят как раз на зиму. И тогда становится логично, все эти пока слухи, пока, потому что у нас нет точной информации про передачу иранских ракет, это пока из СМИ только, у нас нет информации от ГУР, например, или других источников. Но если это все подтвердится, и действительно эти ракеты будут переданы, становится логичным, почему вот именно к зиме их готовят.
Но еще одно событие. 29 октября был нанесен удар по кораблям России в Севастополе с помощью беспилотников и катеров «Камикадзе». Появилась ли сейчас у вас какая-то ясная, понятная картина этих событий?
Ну, у нас есть обнародованные как раз сегодня были спутниковые снимки. Один из кораблей точно находится на ремонте. Там видно, что что-то с ним произошло. Ну, корабли не потоплены, но повреждены. Боевой корабль – это очень сложная такая вот система. Вы можете его повредить, что он будет стоять на ремонте год и больше. Вам не обязательно топить корабль, чтобы вывести его из его боевых возможностей применения. Так или иначе, важно в этом событии, это сколько не то, что они смогли потопить или не смогли потопить там, эти корабли и так далее, а чувство незащищенности. Казалось бы, Севастополь, вокруг там есть ФСБ и всевозможные блокпосты, и системы там, ПВО, вертолеты, катера патрульные и так далее. Вот, то есть там, офицер или матрос, который находится на корабле, и кажется, что он в таком глубоком тылу, хорошо охраняемом, вот, нет, он не защищен. Вот просто несется катер, начиненный взрывчаткой, которую управляет оператор. Вот, и соотношение цены небольшой катер, который не так не стоит не столько, сколько вам стоит фрегат, который годами. Это вот, ну, корабли, это не что-то, что за месяц строится. Это годы занимает, чтобы построить такие вот там, корветы, фрегаты, всякие вот, такие вот ракетоносцы. Вот. Ну и удары по таким кораблям – это очень важно, потому что эти корабли, они несут ракеты, которыми обстреливают территорию Украины. И выбывание этих кораблей вот, с боевого дежурства, их возможности использовать это вооружение и так далее – вот, это облегчает ситуацию глобально в целом. Ну, как я уже сказал, психологический элемент, понятие незащищенности, то, что тыла нет.
Василий, вот как ваш взгляд, каков политический эффект вот разнообразных тактических поражений России, которые мы видели последние несколько месяцев? Сплачивается ли власть в России, когда она сталкивается с разнообразными проблемами во время войны? Радикализуется ли она?
Знаете, Михаил, власть у нас очень герметична. Конечно, о ней очень трудно судить. Она практически сидит в бункере вся и очень мало общается с миром, скажем так, за пределами своего места пребывания. Но мне кажется, что сейчас как раз консолидация власти уже завершена. То есть, если мы могли бы ожидать чего-то подобного, и, видимо, что-то подобное происходило где-то в первые месяцы войны, то сейчас скорее на фоне всех известных нам событий, связанных там со скандалами вокруг там Пригожина и всяких военкоров и прочих людей, которые там постоянно хейтят российскую армию. С другой стороны, мы видим, что происходит какая-то неразбериха с мобилизацией, когда одни говорят, что она закончена, другие говорят, что нет. В Москве, очевидно, есть своя повестка, она отличается от повестки других регионов. И так далее, и так далее. Мне не кажется, что это свидетельство консолидации власти. Мне кажется, что скорее наоборот, насколько мне известно, на среднем уровне ну, скажем так, не власти, а неких вертикалей, например, образовательной вертикали. Уже некоторые, например, ректоры очень крупных университетов могут пригласить студента к себе, который написал там на здании университета «Нет войны» и сказать: «Ты знаешь, я разделяю твою позицию, но мы вынуждены тебя отчистить». То это скорее не 37-й год, это скорее 81-й год. Это скорее возвращение сюда, вот к позднему застою, к ситуации, когда очевидно, что все уже все понимают, но еще молчат, еще не готовы сформулировать свой тезис. Мне кажется, что в дальнейшем эта ситуация будет усугубляться.
Ну, вот еще о событиях, опять же, свежих. Это Севастополь был использован как повод, и Россия заявила о приостановке участия в сделке, которая обеспечивает вывоз с Украины зерна морем. Часть судов пошла без России под защитой Турции. Теперь Россия снова возобновляет участие в сделке, как заявил сегодня Владимир Путин.
По линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мною даны указания Министерства обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены.
Ну, вот такое заявление. Игорь, что вы скажете, почему вот эта акция не удалась, как бы такого давления сначала вперед, теперь назад? Что случилось?
Ну, это комичная ситуация, на самом деле, довольно жалко вот, со стороны того же Путина и России, потому что попытка была взять на испуг. Ну, то есть, я помню, я написал у себя в блоге, когда буквально они это обозначили, что они выходят, я сказал, что они будут топить турецкие суда, ну, то есть, гражданские, или другие суда, которые идут по гражданскими флагами и других стран. В смысле они выходят из договора? Да, действительно, этот караван судов вышел зерном, вот, турки начали их проверять, все продолжило работать, как и работало до этого. Причем говорят из-за того, что там как раз не было России во время проверок, там как раз это все происходило эффективнее и быстрее. Ну и просто Путин увидел, что Эрдоган абсолютно на это не повелся. И сейчас больше ничего у него не остается, кроме как просто вот сделать вид, как будто ничего не случилось, то что они вот вернулись обратно вот, в эту сделку и так далее. Видимо, была цель, что вот сейчас сразу все побегут пытаться договариваться, обсуждать, возможно, обвинят Украину, как так, вот Черное море, в Черном море небезопасная ситуация, какие-то там дроны там вот плавают туда-сюда и так далее. Нет, никто не повелся. Всех интересовало просто, чтобы караваны продолжали идти. И это логично, потому что ну, где Севастополь, а где маршрут караванов из Одессы, который идет как бы на юг? Какая связь вообще? Какая связь между боевыми действиями? Это же военные корабли атаковали, как бы, на минуточку, да, там вот это вот флагман, да, Черноморского флота. И как бы грузовые корабли, которые везут зерно. Вот какая связь. Поэтому мир не повелся, Эрдоган тем более. Вот, и Путину пришлось просто, вот как мне там говорили у них Симонян, там, дать заднюю, то, что говорили. Ну, как-то так произошло.
Ну вот, действительно, этот продовольственный шантаж не удался. Вопрос такой, Василий. Вот говорят, что Путин не умеет ходить назад, однако назад он отошел. Вас это не удивляет? Вот конкретная ситуация, именно здесь он отступил.
Знаете, мне кажется, что Путин вообще-то на самом деле, как ни странно, вам может покажется очень осторожный. Ну, скажем, я выражусь вот этим словом «осторожный». Я не буду применять другие слова, которые можно было бы здесь применить специально, чтобы это не выглядело как какая-то пропаганда. Да? Он очень осторожный человек. И в этом-то весь парадокс, что он решился на этот самоубийственный шаг для себя, на эту войну, которая, естественно, является для него самоубийственным шагом, но по своей логике, потому что он был уверен в том, что он довольно легко победит. Да, и когда он оказался в другой ситуации, он просто не знает, куда дальше идти, потому что отступать действительно тяжело. В такой ситуации, когда вы зашли так далеко, Но, с другой стороны, в тех ситуациях, когда вы только собирались совершить ход, как вот в случае, например, с описанной ситуацией с отказом от зерновой сделки, здесь он готов быстро отступать. И, кстати, тем самым он демонстрирует опять же, скажем так, свой миролюбивый настрой. Он опять же демонстрирует этот дополнительный месседж все к тому же, что он готов к переговорам, что он готов, так сказать, разговаривать с противоположной стороной. Мне кажется, что в этом есть такой месседж тоже дополнительный, что он, ну, как бы вот показывает, что он достаточно стал гибким в некоторых вопросах. Не, ну, по крайней мере, не самых принципиальных для себя. Вот. Поэтому я бы не думал, что он такой вот игрок, который ходит все время прямо. Он давно далеко не всегда ходил прямо и далеко не всегда отказывался от отступления. Мы помним с вами, например, в 2012 году, как он играл с обществом, которое не хотело его избрания. Он в какой-то момент пошел на наступление, он вернул выборы губернаторов, он много вообще чего сделал тогда. Потом забрал обратно многое, и даже больше, чем ему было до 2012 года принадлежало. Но это вопрос такой, что он абсолютно не знает, что он ходит только прямо. Это не так.
А переговоры, вот вы сказали это слово, переговоры о чем, если там аннексированы территории, например? О чем тут переговариваться?
Хороший вопрос, понимаете. Ему нужно завершить эту войну. Естественно, он хочет завершить ее на максимально выгодных для себя условиях. Более-менее эти условия были опубликованы еще в журнале National Interest в июне этого года. И там более-менее понятна, ну, такая финляндизация Украины, когда Украина теряет часть своих территорий в обмен на даже согласие на вступление в Евросоюз и сохраняет при этом нейтральный статус в отношении НАТО. Но понятно, что такое было возможно, наверное, еще в марте, в феврале. Но сейчас это уже невозможно по целому ряду причин. Прежде всего, потому что Украина к этому не готова. Вот вы спрашивали меня изначально, как влияют эти обстрелы на украинское общество. Пока, по крайней мере, мы можем говорить о том, что это общество сплачивается. Эта война буквально по Чарльзу Тилли создала украинскую нацию, скажем так, завершила ее создание. И эта война, конечно же, не может быть уже остановлена на условиях поражения Украины. Она не может быть остановлена на условиях мира в обмен на территории. По крайней мере, сейчас украинская страна не готова к этому. Путин пытается действительно вынудить ее, и, наверное, не только в данном случае он пытается воздействовать на общество, но и на элиты, но Украина сплочена в этом плане. Она готова нести потери, она готова, так сказать, страдать, потому что она знает, за что она страдает. Она страдает за свое существование, она страдает за то, что Украина будет существовать в этом мире. Это страна 21 века. В отличие, кстати говоря, от России, о которой отдельный разговор, что с ней будет, да? Но вот Украина, у нее слишком высокие ставки в этом отношении, поэтому, конечно, здесь эти переговоры уже невозможны. Путин упустил то время, когда это было возможно. Наверное, где-то до середины марта, это еще было до конца марта, это было еще возможно. Но после этого, конечно, уже будут другие условия и другие обстоятельства, когда Украина согласится сесть за стол переговоров.
Хорошо, давайте господин Левин тоже подключится. Собственно, а вот про миролюбивый настрой. Мы что-то понимаем о происходящем сейчас на сухопутном фронте, скажем, там Херсон, например, или там вот Американский институт изучения войны, он предполагает, что российская армия пытается наступать в районе Бахмута и Авдеевки. У вас есть какие-то сведения, что там сейчас происходит?
Смотрите, глобально после череды успешных контрнаступательных операций, Лиманская операция, Харьковское направление освобождения, часть Херсонской области освобожденной как раз вот недавно тоже, Давидов Брод, Высокополье и так далее. Инициатива пришла в руки Украины глобально. Да, под Бахмутом они не пытаются, они наступают. Вот, и уже 3 месяца, кстати. Вот с очень ограниченными успехами, мягко говоря, и с нереальными потерями, запредельными потерями просто. Там сотни человек в одном как бы бою, у них может там сгореть просто, ну запросто. То есть там в основном, кстати, вагнеровцев используют, там как раз это такое вагнеровское направление, вплоть до того, что сами же как раз вот со стороны ВСРФ и называют это вагнеровским фронтом, до такого даже дошло. Но, как я уже сказал, инициатива на стороне Украины, потому что инициатива на войне всегда в руках того, кто наступает. Украина как раз у нас наступала и на Восточном, и на Южном фронте, продолжает развивать наступление. Под Херсоном тоже у нас Украина продолжает вести контрнаступательные вот мероприятия. У нас просто operational security, то, что называется, OPSEC, да, то есть у нас радиомолчание, даже если мы что-то знаем о происходящем, я знаю о происходящем от людей на местах, мы об этом молчим, потому что, естественно, враг мониторит, в том числе, открытые источники и так далее. Вот. Но мы знаем и видели заявление начальника разведки Украины Буданова о том, что к концу месяца этого Херсон, видимо, скорее всего, будет освобожден. Видимо, у него есть какая-то информация, которой нет ни у меня, ни у вас, ни у всех нас. И так далее. Все-таки это разведка. Так или иначе, мы видим прекрасно, что оттуда эвакуируют они, ну, якобы, как заявляется население. Они вывозят медицинское оборудование из города, плюс мародерство и так далее. Они пытаются вывозить технику. Украина нанесла удар по еще одной понтонной переправе как раз под Херсоном возле моста. Вот буквально, по-моему, произошло несколько часов назад. И, то есть, что это за потонная переправа? Да, это только попытка какие-то вытащить, вывести. Вместе с тем, да, туда перекидывают тоже Херсон, перекидывают мобилизованных. Видимо, мобилизованные должны будут просто банально своим телом, вот, своей массой прикрывать вывод оттуда их кадровых частей. Там морпехи, ВСРФ, ВДВшники, десантники. Это опытные. Вот это еще те остатки регулярной российской контрактной армии, которые вот еще остались живые и организованные. То есть не потеряли организацию и еще являются хоть какими-то плюс-минус соединениями военными. Вот. В этом, кстати, есть военная логика. То есть если действительно это так, да, они пытаются сохранить и вывести боеспособные части, опытные части, людей с опытом в сложных условиях, там степи как раз херсонские, вот, каналы, вот, лесопосадки и так далее. Открытое пространство, где вам нет много места, где спрятаться. А как я сказала, если мы говорим про фронт восточный, то да, под Бахмутом у нас продолжается тяжелый бой. Нужно понимать, что там ситуация, ну, крайне тяжелая, но, как говорят военные, контролируемая, то есть стабильная. То есть Генштаб Украины прекрасно осведомлен, понимает, что происходит, какими силами он располагает, и плюс-минус какая задумка есть со стороны вот, командующих вот, российских, что они пытаются делать. Потому что, опять же, это не вчера началось, 3 месяца эта тягомотина кровавая продолжается. Ну и, конечно же, у нас бои идут уже в Луганской области, которая только недавно Россия пыталась кичилась тем, что вот они смогли якобы в кавычках освободить всю ту Луганскую область. Сейчас уже есть ряд населенных пунктов, которые Украина отвоевала, и Луганская область уже не является полностью на 100% захваченной. Там тоже идут бои, и как раз там к Сватово двигаются украинские части. Вот, как я уже сказал, пока движение со стороны Украины глобально, пока наступление и со стороны Украины, в руках Украины остается инициатива. А инициатива на войне это очень важно, потому что обороняющийся, он подстраивается постоянно под наступающего. Наступающий всегда решает, где будет бой, какими силами будет бой, когда он будет и когда он прекратится и так далее. Это очень важно. Вот. Это фактически половина дела, половина победы. Если инициатива в ваших руках, вы уже как бы половину дороги прошли фактически. Просто напомню, что до начала большого контрнаступления Украины, которое началось в конце августа, начале сентября, инициатива была перманентно в руках ВСРФ. С большой удачей, малой удачей, где-то успешно, где-то менее успешно, захват Северодонецка, Лисичанска и так далее. Но инициатива была в их руках, потому что они постоянно наступали, а Украина подстраивалась. То есть должна была перекидывать свои части где-то и так далее, реагировать. Она реагировала на то, как ВСРФ ведут себя на захваченных территориях. А сейчас все наоборот. Теперь Россия подстраивается. Она кидает мобилизованных, скажем, на юг, вот под Херсон, чтобы или удержать город, или чтобы вывести тут эти, вот, как я сказал, кадровые контрактные части. Но обратите внимание, она реагирует То есть она подстраивается как раз под Украину, которая в руках нее есть инициатива.
Ну вот я обратил бы внимание еще на один сюжет, который возникает буквально там каждый день, а то и каждый второй день, связанный с розыгрышем России ядерной карты. То Путин говорит о том, что никаких таких планов нет, то вдруг Медведев появляется и рассуждает о том, что нечто, какое-то право тут использовать оружие может появиться. Администрация Джо Байдена высказывает обеспокоенность. А вот утечки в «Нью-Йорк Таймс», что соратники Путина обсуждали применение ядерного оружия. Все эти опять разговоры про грязную бомбу, то, что господин Шойгу воспроизводит, как, так сказать, по шпаргалке. Что об этом можно сказать? Это действительно вот такой политический фактор или это еще и военный, Василий? Как вы видите?
Смотрите, я, конечно, вижу, я думаю, что Игорь расскажет о военном аспекте. Мне кажется, что, конечно, это политическая игра. Она ведется уже не первый год, на самом деле. Если мы посмотрим, кстати, на доктрину российскую в отношении ядерного оружия, то, на самом деле, я сейчас, может быть, очень грубо суммирую то, что там, что можно, как бы, какой вывод можно из нее сделать. Но, на самом деле, применение ядерного оружия зависит от воли верховного главнокомандующего. Фактически он определяет, там такой очень широкий перечень угроз, который фактически может быть интерпретирован самым разным образом в интересах применения ядерного оружия. И фактически, конечно, благодаря этой доктрине Россия и мир являются заложниками вот этого одного человека, который обладает абсолютной властью в России. Поэтому, но с другой стороны, применит он это или нет, мы не будем знать до тех пор, пока он это не делает. Вы знаете, наверное, мою позицию. Я считаю, что он может применить ядерное оружие. И на эту тему на Радио Свобода выйдет достаточно большое интервью мое с Сергеем Медведевым. Но с другой стороны, понятно, что это будет последний аргумент. Это будет аргумент, который будет скорее связан с тем, что Путин будет понимать, что он теряет свою власть и свою жизнь. Потому что его сейчас понимание мира держится на триаде. Его жизнь, которую он любит безумно, и он на самом деле фанатик своей жизни, если так можно сказать, не религиозный фанатик, не идеологический фанатик, а именно фанатик своей жизни. Да, и источником этой жизни является его власть, а источником этой власти является война. Поэтому если эту войну он начнет проигрывать, если это начнет угрожать его власти, он может решиться, наверное, на многое. И здесь будет зависеть, конечно, от того, как его окружение будет на это реагировать и насколько оно адекватно будет с этим бороться. Мне кажется, вот поэтому этот ножик они показывают 2014 года всему миру. И все чаще и чаще это звучит, но, понимаете, как бы этим ножичком не зарезаться.
Угу. Игорь, ну что вы скажете, берется ли этот фактор как военный в расчет?
Смотрите, на войне ничего не бывает у вас черно-белого. То есть вот, категорически да, 100%, категорически нет, 0%. Война – это всегда серая зона, у вас есть вероятности, риски. Вероятность того, что будет использовано ядерное оружие России, есть. Потому что, ну, просто Россия и война. То есть логично, что любые какие-то те или иные военные средства могут быть применены. При этом, насколько высока эта вероятность, я считаю, что она не высока, это мое личное мнение. Целый ряд факторов. Я сейчас, конечно же, говорю о тактическом ядерном оружии. Вот. Но вместе с тем, недавно, кстати, я не помню, то ли Наев, то ли Сырский, один из генералов Украины, говорил, да, вероятность невысокая, но она есть, и мы к ней готовимся в том числе. То есть в Украине рассматривают эту вероятность как реальную. Это нужно тоже понимать. Сейчас СМИ часто любят их крайности. То есть или будут использованы, или не будут использованы. Так не работает. Генералы вот, в Украине говорят, вероятность низкая, но она есть. А значит, мы готовимся. Потому что военная логика, как вообще работает военная мысль. Даже если у вас 1% чего-то есть вероятности, Вы должны к этому готовиться, принять меры. Если у вас есть 1%, что какие-нибудь там торпеды попадут по кораблю, вы должны принять какие-то контрмеры и так далее. Вы не должны сказать, ну это всего лишь 1%, поэтому будем идти дальше на этом корабле и ничего не будем делать. То же самое касается ядерного оружия. Пусть даже 1% его применят, но он же есть. И в Украине, да, как я уже сказал, это рассматривают и допускают. Вот. Но я считаю лично, и не только я, что это шансы невысокие.
Ну что, теперь к событиям сегодняшнего дня. В Израиле партия Ликуд побеждает на выборах в Кнессет и, возможно, будет формировать правительство. Посмотрим сюжет.
Нам еще предстоит дождаться окончательных результатов. Но одно уже ясно. Наш путь, путь Ликуда, оправдал себя. Я напоминаю вам, что получив на прошлых выборах 52 места, мы находимся на пороге очень большой победы.
Партия Ликуд во главе с бывшим премьер-министром Беньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле, по предварительным данным набрав более 23% голосов. Центристская партия Еш Атид, которой руководит действующий глава правительства Яир Лапид, набирает около 18% голосов. По итогам выборов блок правых партий может получить большинство, и Нетаньяху сформирует правительство. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. Он регулярно встречался с президентом России Владимиром Путиным и называл его своим другом. Нетаньяху не раз подчеркивал, что его частые встречи с Путиным нужны для защиты интересов Израиля в регионе. Нетаньяху был одним из немногих мировых лидеров, посетивших празднование Дня Победы в Москве в 2018 году. В свою очередь, Путин по приглашению израильского премьера приехал в 2020 году в Иерусалим на открытие мемориала жертвам блокады Ленинграда. На встрече в Москве в 2020 году израильский премьер заявил, что отношения между Израилем и Россией никогда раньше не были столь хорошими и прочными. В июне 2021 года Нетаньяху покинул пост главы правительства. С самого начала российского вторжения в Украину Израиль отказывается поставлять Украине оружие. На все официальные запросы Киева с просьбой предоставить системы ПВО, власти Израиля отвечают, что к этому не готовы. Впрочем, Израиль поставляет Украине все необходимое для медицинской помощи. С весны было передано 85 тысяч тактических аптечек, 4 бронированных машины скорой помощи и минимум 15 миллионов тонн лекарств и медицинского оборудования. Несколько раз Израиль оказывал Украине и продовольственную помощь. С мая 2022 года отношения между Израилем и Россией стали охлаждаться. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал самыми ярыми антисемитами самих евреев. Премьер Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал Лаврова расистом. В итоге Путину пришлось звонить Беннету и извиняться. В июле 2022 года Минюст России потребовал ликвидировать еврейское агентство Сахнут, оказывающее помощь при репатриации в Израиль. Яир Лапид заявил, что ликвидация агентства будет иметь серьезные последствия.
Игорь, ну что вы скажете, может ли измениться политика Израиля по отношению к украинскому кризису после выборов, вот, когда будет новая коалиция у власти?
Смотрите, если будет правительство, которое будет не шаткое, сможет действительно построить такой кабинет министров, который будет, ну, будет понимание, что он сможет работать годы, а не как ну, вот, год, да и то еле-еле с треском проработало это правительство, то вообще любые вопросы и национального, и геополитического характера, естественно, они будут проще с ними работать. Вам не надо будет думать о ваших там вот бурях политических внутри самой страны, борьбе за власть, например, и так далее. Часто спрашивали, почему так мало уделяют внимания там многим вопросам за пределами Израиля? Ну, потому что заинтересованы были политики все просто банально борьбой за власть и создание коалиции. Поэтому посмотрим. Говорят, что сейчас как раз у них там 65 мандатов будет. Вам нужно 61 для создания коалиции. Если это 65, то сколько бы с запасом. То есть, да, это вот получается уверенное и твердо стоящее правительство получается.
Ну, то есть, в общем, внимание Украине будет оказываться, по всей видимости, хотя не очень понятно, как.
Сложно, я понял, что не ответил на вопрос, собственно говоря. Сложно сказать на самом деле, потому что, смотрите, вот только недавно Зеленский говорил, что Израиль никак не помог в военном плане, а вот недавно, опять же, Зеленский официально заявил, и мы знаем, что да, были контакты, переговоры о том, что началось официальное сотрудничество Израиля и Украины в, цитирую, вопросах обороны и разведки. Это официально то, что было заявлено президентом Украины, потому что есть много неофициальной информации, как антидронные системы, которые через Польшу передавали, и помощь Моссада в обнаружении пророссийских агентов влияния и кротов, и так далее, и так далее. Мы не можем понимать, где тут домыслы, где здесь недомыслы, где байки, где не байки, где это шум в СМИ, а где не шум в СМИ, и так далее. Вот как бы отделяя мух от котлет, мы видим, что у нас есть уже даже на официальном уровне такое сотрудничество. Вот. Но поставка систем ПРО именно, ну, речь идет о ракетах ХЭЦ. Вот. Она, не, опять же, нельзя сказать категорически нет, но она мала. Мне с трудом в это верится, вот, хотя я не отметаю. Все может очень поменяться. Иди знаешь, что там произойдет дальше, вот, какие будут в том числе интересы у Израиля и так далее. Но одна из главных причин, почему Израиль не передает, это не потому, что там они с Путиным, Нетаньяху где-то с ним встречался и так далее. Ну, это вообще никак не связано с этим. А с тем, что Иран массово использует свое оружие в Украине, и Иран не знает ТТХ этих ракет, ХЭЦ, особенно ХЭЦ-3, которые его испытания произошли в 2019 году, и они были секретными. Даже в самом Израиле рядовые там, военные, и, там, не знаю, майоры, полковники, генералы не знают как бы, ТТХ, кроме компетентных узких как бы, кругов лиц. Если эти ракеты поставить Украине, и они будут использованы, и, видимо, эффективно будут использованы. Все-таки израильское оружие – это как бы залог качества вот, на оружейных рынках мира и так далее. Иран сможет легко понять, как их обходить, как их, что нужно подкрутить в своих ракетах, в своих дронах. Вот, как можно, какие контрмеры нужно предпринять, чтобы израильские ракеты не могли остановить иранское оружие и так далее. Вот. Израилю бы все-таки хотелось, чтобы эти ракеты впервые были задействованы, как раз защищая Израиль. И для Ирана это было сюрпризом. Он не мог понять, он не мог знать, как обойти эти системы ПРО и так далее. Это одна из главных причин. Я сейчас еще упускаю кучу других причин. Например, там обломки ракеты могут упасть на территории где-нибудь подконтрольной России. Россия, конечно же, передаст их Ирану. Это как бы доступ к очень сложным и, ну, технологиям. Мы знаем, что иранцы очень хороши и наловчились то, что называется обратная инженерия, то есть они могут ли разобрать, а потом просто собрать у себя и назвать это как-то там по-своему и так далее. Вот. Многие, кстати, дроны и всевозможные, это западные образцы, которые они смогли где-то добыть вот, и фактически их пересоздать. Может, в более худшем качестве, но летает, работает, как бы взрывается. Вот. Поэтому как бы, в этом причина, а не в том, что там был Биби у власти или не был Биби у власти, ну, Нетаньяху имеется в виду, встречался он где-то там с Путиным или не встречался. То есть тут не это главное, а вот такие холодные расчеты.
Хорошо, спасибо, Игорь, за участие в нашей программе. А мы с Василием Жарковым еще несколько вопросов по России обсудим. Вот я, Василий, хотел вас спросить, вот как вы видите эволюцию политической системы, которая происходит в последнее время? Тут и частичная мобилизация, и частичное военное положение, и новые какие-то вертикали непонятные, какие-то координационные советы, и некие люди, которые вот фактически контролируют частные военные армии или корпорации и активно начинают действовать в политике. Вот что здесь случилось?
Ну, смотрите, мне кажется, Михаил, что мы наблюдаем такое медленное, очень медленное сползание, дальнейшее сползание в пропасть и скорее движение в сторону распада, чем консолидации этой системы. Например, вы уже упомянули эти комитеты, которые созданы. Кстати говоря, первая моя ассоциация, когда я прочитал положение о создании этих комитетов, я подумал, что это что-то напоминает мне ГКЧП, когда, причем это ГКЧП еще с такими региональными, значит, с региональным уровнем, когда на уровне региона фактически создается такой комитет по чрезвычайному положению, куда входят все представители силовых ведомств, причем они подчиняются при этом местному губернатору. И на самом деле это ломает сложившиеся уже, так сказать, правила игры, потому что на самом деле обычно руководители местных отделений силовых ведомств подчинялись своим силовым ведомствам в Москве. А сейчас получается, что возникает такой странный этаж в виде губернатора, главы региона, который, значит, начинает перестраивать их всех на себя. И это скорее вводит дезорганизацию в их работу, чем наоборот. А что касается мобилизации, то я уже сказал, что, во-первых, мобилизация, очевидно, спровоцировала огромный отток населения из страны. Во-вторых, эта мобилизация происходит очень таким трусливым и коварным образом, когда мобилизуют самых незащищенных, самых, ну, скажем так, неподготовленных к сопротивлению. И это ведет, и более того, многие из них уже погибают. Это тоже нужно понимать, что мобилизация еще будет иметь в скором времени очень важный эффект. Это те люди, которые вернутся домой уже не живые. И уже этот поток начался, он только начался, и мы понимаем, что к зиме он увеличится многократно. Ну и так далее, и так далее. Понимаете, я не вижу здесь никакого осмысленного плана, никакого осмысленного организационного мероприятия, которое бы вело к консолидации этой системы. Наоборот, возникают какие-то новые факторы, которые скорее разобщают эту систему, разрывают ее постепенно. Понимаете, это похоже на взрыв, который нам показывают в очень замедленной съемке. И мы еще долго будем наблюдать за тем, как эти отдельные детали будут разлетаться и сыпаться.
Ну а за счет чего властям удается сохранять социальную стабильность? Какие особенности это поведения народа этому помогают?
Я думаю, что, во-первых, стабильность сохраняется, как ни странно, за счет самой этой стабильности. Когда довольно долго существовала устойчивая власть, она сама по себе не так просто ее расшатать. Во-вторых, не нужно забывать, что российское общество очень атомизировано. В нем нет никаких организационных структур, которые бы смогли сегодня организовать протесты. Мы понимаем, что все лидеры протестов либо сидят в тюрьме, либо под домашним арестом, либо выехали из страны. Значит, мы не можем завтра с вами, например, опубликовать где-то на Фейсбуке ивент, что вот завтра мы собираемся, не знаю, там на Манежную площадь, и вот во столько-то приходите, и мы будем требовать того-то, того-то и того-то. Это невозможно. Просто нет организационных структур, нет лидеров, которые могли бы это организовать. То есть они, конечно, есть, но они все, как я сказал, уже находятся вне доступа. Они не могут организовать этот протест. И структуры, которые они возглавляли, либо разгромлены, либо находятся в каком-то глухом подполье, так что их не видно. Поэтому в этом смысле общество предоставлено само себе. В этой ситуации люди действуют на свой страх и риск. Кто-то бежит из страны, кто-то пытается как-то сопротивляться, идти в суды и как-то протестовать, но это незначительное меньшинство. Кто-то просто прячется на дно, что называется, ложится на дно и старается не попадаться, например, патрулям и так далее. А кто-то идет, скажем так, с открытым забралом на смерть. Эти люди, скажем так, просто не отдают себе отчет, что с ними будет происходить в ближайшее время. И вот это общество, оно не едино абсолютно, оно ужасно атомизировано, и оно, соответственно, не может дать ответа на вызов, который стоит перед ним.
Но получается, что относительно свободный и способны на что-то влиять только фигуры, которые для нас кажутся новыми. Пригожин, там, Кадыров, которые вот выступают с самых радикальных позиций. То есть к ним президент Путин прислушивается, а все остальные, так сказать, они, в общем, безгласны.
Смотрите, Михаил, это верное наблюдение. Я бы сказал, что это еще результат вот чего. Путин и его, скажем так, сатрапы, да, назовем это так, очень долго вытаптывали все политическое пространство в России. Они очень долго заботились о том, чтобы никакой альтернативы Путину не возникало. И с этой целью, собственно говоря, было много сделано чего. Погиб Немцов, да, Навальный оказался в тюрьме, и так далее, и так далее. Понимаете, кого-то, так сказать, долго травили и прочее, и прочее. Но, понимаете, при этом все равно претенденты на власть возникают, особенно когда существует такое предположение, что Акела промахнулся. И вот это самое ужасное, что на этом вытоптанном пространстве возникли вот эти вот существа, да, которые сейчас действительно могут претендовать на власть, просто потому что больше на нее претендовать некому. И это самое страшное, потому что если они перехватят власть, то, я думаю, катастрофа России будет очень быстрой и очень глубокой. Потому что они справятся уже не с экономикой, потому что просто те, кто входит в команду Путина из экономического блока, на них работать не будут. Они просто будут грызться между собой, и это тоже будет вести к тому, что происходить будет еще больше дезорганизации. И потом просто, ну давайте признаем по факту, русские националисты – это самая неорганизованная часть, самые плохие менеджеры в России. И поэтому при них, знаете, довольно скоро у нас без всяких бомбардировок начнутся отключаться электричество и водоснабжение.
Но я вот предложил бы посмотреть опрос, он как раз посвящен этому иранскому оружию, которое появляется на фронте у России.
Всегда самое лучшее нужно оставлять про запас. А та ситуация, которая сейчас происходит во время специальной военной операции, не требует самого совершенного оружия.
Да, Россия профукала момент создания беспилотников. Поэтому ничего такого страшного, что закупают в Иране.
Потому что у России ничего нет. У России все разворовано и развалено. Вот и все.
Тот факт, что Россия закупает оружие в другой стране, возможно, это как-то, я не знаю, может быть, это какой-то обмен технологиями или что-то в этом роде. Я не думаю, что Россия делает это с целью для того, чтобы пополнить запасы своего вооружения.
Оказалось, иранские беспилотники были гораздо лучше при гораздо меньшей стоимости. Вот и все. То есть это, ну, просто очевидно. Здесь мы немножко не смогли, а у них все это есть.
Я думаю, Россия особо не была готова, наверное, к такому повороту. Хотя, может, и готовилась. Но вы знаете, как у нас бывает.
Операция оказалась сложнее для нашей страны. Вот этот фактор не был предусмотрен, и он потребовал дополнительных мобилизационных ресурсов. В том числе, если это действительно там были закупки в Иране. Вот. Я думаю, что, скорее всего, там было проще.
В России достаточно хорошо подготовленное стратегическое оружие, на что и было, в общем-то, рассчитана как бы военная политика. А вот ведение локальных войн, оно, как мне кажется, не было там достаточно подготовлено.
Василий, получается так, что большинство, во-первых, поддерживает эту экспедицию военную. Во-вторых, ничему не удивляется. И насколько долго вот будет находиться в таком состоянии, принимая все, что угодно от власти через пропагандистские каналы?
Михаил, я, как обычно, буду оптимистом, несмотря на то, что ваши опросы обычно повергают в жуткий какой-то морок. Но, во-первых, смотрите, все-таки среди них несколько человек высказались критически, по крайней мере. Они уже начинают о чем-то думать, они начинают о чем-то догадываться. Да, мне кажется, что это на самом деле лучше, чем было там несколько месяцев назад. Во-вторых, кстати, вы обратили внимание на такую интересную деталь. Вот там женщина в кепочке выступала, она говорила, конечно, полную глупость, но за ее спиной была замечательная такая какая-то вывеска или, не знаю, это какой-то плакат, он был в желто-голубых тонах, абсолютно повторяющий украинский флаг на каком-то ларьке там, или, не знаю, на каком-то павильоне. И мне кажется, что вот я бы на самом деле пошел бы к хозяину ларька и поговорил бы с ним, что он думает о войне и почему он такие цвета выбрал в качестве украшения своего этого павильона. Потому что, мне кажется, кажется, что сейчас очень многие месседжи, которые мы будем считывать с той стороны, они никогда нам не скажут их в интервью, в каких-то опросах, в чем-то еще. Нужно наблюдать за поведением людей как таковым. Вот о чем я сейчас очень жалею, находясь здесь за границей, это то, что я не могу ездить в общественном транспорте Москвы, я не могу подслушивать разговоры, я не могу смотреть в глаза людей, я не могу видеть их моторику, их движение, их, в конце концов, что они читают там в своих телефонах. Вот этого мне страшно не хватает.
Ну, я думаю, что это еще тема для дальнейших разговоров, состояние умов и общественного мнения в России. Спасибо Василию Жаркову и Гарри Левин, которые были с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг